Спутник. Лось стоял, прислонившись плечом к верее раскрытых ворот. Трубка его погасла. За воротами до набережной Ждановки лежал пустырь. За рекой неясными очертаниями стояли деревья Петровского острова. За ними догорал и не мог догореть печальный закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова лежали в зеленых водах неба. Над ними зеленело небо. Несколько звезд зажглось на нем. Было тихо на старой земле. Рабочий Кузьмин, давеча мешавший в ведерке сурик, тоже подошел и остановился в воротах, бросил огонек папироски в темноту. «Трудно с землей расставаться», — сказал он негромко. «С домом и то трудно расставаться. Из деревни идешь на железную дорогу, раз 10 оглянешься. Изба соломой крыта, а свое — прижилое место. Землю покидать, ай-яй-яй!»
«Вскипел чайник», — сказал Хохлов, другой рабочий. «Иди, Кузьмин, чай пить».
Кузьмин вздохнул: «Да, так-то», и пошел к горну. Хохлов, суровый человек, и Кузьмин сели у горна на ящики и пили чай, осторожно ломали хлеб, отдирали от костей вяленую рыбу, жевали не спеша. Кузьмин, мотнув бородкой, сказал вполголоса: «Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет. А ты погоди его отпевать. Мне один летчик рассказывал. Поднялся он на 8 верст, летом, заметь, и масло все-таки замерзло у него в аппарате. А выше лететь? Там холод, тьма».
«А я говорю, погоди отпевать», — повторил Хохлов мрачно. «Лететь с ним никто не хочет, не верит. Объявление вторую неделю висит напрасно».
«А я верю».
«Долетит?»
«Вот то-то, что долетит. Вот и в Европе они тогда взовьются».
«Кто взовьется?»
«Кто, кто взовьется? На теперь, выкуси! Марс-то чей? Советский!»
«Да, это бы здорово!»
Кузьмин пододвинулся на ящике. Подошел лось, сел, взял кружку с дымящимся чаем. «Хохлов, не согласитесь лететь со мной?»
«Нет, Мстислав Сергеевич», — ответил Хохлов, — «не соглашусь, боюсь».
Лось усмехнулся, хлебнул из кружки, покосился на Кузьмина. «А вы, милый друг?»
«Мстислав Сергеевич, да я бы с радостью полетел. Жена у меня больная, опять детишки, как их оставишь?»
«Да, видимо, придется лететь одному», — сказал лось, поставив пустую кружку. Вытер губы ладонью. «Охотников покинуть землю маловато». Он опять усмехнулся, качнул головой. «Вчера барышня приходила по объявлению. Хорошо, — говорит, — я с вами лечу, мне 19 лет, пою, танцую, играю на гитаре, на земле жить больше не хочу. Революции мне надоели. Виза на выезд не нужно?» Кончился наш разговор, села барышня и заплакала. «Вы меня обманули, я рассчитывала, что лететь нужно гораздо ближе». Потом молодой человек явился, говорит басом, руки потные: «Вы, — говорит, — считаете меня за идиота? Лететь на Марс невозможно. На каком основании вы вешаете подобные объявления?» Насилу его успокоил. Лось оперся локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомленным, лоб сморщился. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Кузьмин ушел за табачком, Хохлов, кашлянув, сказал: «Мстислав Сергеевич, самому-то вам разве не страшно?» Лось перевел на него глаза, согретые жаром углей.
«Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если не удача, удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так, мои расчеты окажутся неверны. Я не попаду в притяжение Марса, проскочу мимо. Запаса топлива, кислорода, еды мне хватит надолго. И вот лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через 1000 лет мой окоченелый труп влетит в ее огненные океаны. Но эти тысячу лет мы летящий во тьме труп. Но эти долгие дни, покуда я еще жив, а я буду жить долго в этой коробке, долгие дни безнадежного отчаяния, один во всей вселенной. Не смерть страшна, но одиночество. Безнадежное одиночество в вечной тьме. Это действительно страшно. Очень не хочется лететь одному. Лось прищурился на ули. Рот его упрямо сжался. В воротах показался Кузьмин, позвал его вполголоса. «Мстислав Сергеевич, к вам!»
«Кто?» — лось быстро поднялся.
«Красноармеец какой-то, спрашивает».
В сарай вслед за Кузьминым вошел человек в рубашке без пояса, читавший объявление на улице Красных Зорь. Коротко кивнув лосю, оглянулся на леса, подошел к столу.
«Попутчик вам требуется?»
Лось пододвинул ему стул, сел напротив.
«Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс».
«Знаю, в объявлении сказано. Мне эту звезду показали давеча.
Далеко, конечно.
Условия какие, хотел я знать.
Жалования, харчи.
Вы семейный?»
«Женатый, детей нет».
Он ногтями деловито постукивал по столу, поглядывал кругом с любопытством. Лось вкратце рассказал ему об условиях перелета, предупредил о возможном риске. Предложил обеспечить семью и выдать жалование вперед деньгами и продуктами. Красноармеец кивал, поддакивал, но слушал рассеянно.
«Как вам известно, — спросил он, — люди там или чудовища обитают?»
Лось крепко почесал в затылке, засмеялся.
«По-моему, там должны быть люди, что-нибудь вроде нас. Приедем, увидим. Дело вот в чем. Уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и в Америке начали принимать непонятные сигналы. Сначала думали, что это следы бурь в магнитных полях Земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигналы. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не установлено пока жизни. Сигналы могут идти только с Марса. Взгляните на его карту. Он как сеткой покрыт каналами». Он указал на чертеж Марса, прибитый к дощатой стене.
«Видимо, там есть возможность установить огромные мощности радиостанции. Марс хочет говорить с Землей. Пока мы не можем отвечать на эти сигналы, но мы летим на вызов. Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены чудовищами, существами, не похожими на нас. Одни законы для нас и для них. Во Вселенной носится пыль жизни. Одни и те же споры оседают на Марс и на Землю, на все мириады остывающих звезд. Повсюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный. Нельзя создать животное более совершенное, чем человек».
«Еду с вами», — сказал красноармеец решительно. «Когда с вещами приходить?»
«Завтра.
Я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия?»
«Гусев Алексей Иванович».
«Занятие?»
Гусев рассеянно взглянул на лося, опустил глаза на свои постукивающие по столу пальцы.
«Я грамотный», — сказал он. «Автомобиль ничего о себе знаю. Летал на аэроплане наблюдателем. С 18 лет войной занимаюсь. Вот все мое занятие. Имею ранение. Теперь нахожусь в запасе». Он вдруг ладонью шибко потер темя, коротко засмеялся. «Ну и дела были за эти 7 лет. По совести говоря, я бы сейчас полком должен командовать. Характер неуживчивый. Прекратятся военные действия. Не могу сидеть на месте. Сосет. Отравлено во мне все. Отпрошусь в командировку или так убегу». Он потер макушку, усмехнулся. 4 республики учредил. И городов-то сейчас этих не запомню. Один раз собрал 3 ребят. Отправились Индию освобождать. Хотелось нам туда добраться. Но сбились в горах, попали в метель, под обвалы, побили лошадей. Вернулось нас оттуда немного. У Махно был 2 месяца, погулять захотелось. Ну, с бандитами не ужился.
Ушел в Красную армию. Поляков гнал от Киева. Тут уж я был в коннице Буденова. Даешь Варшаву! В последний раз ранен, когда брали Перекоп. Провалялся после этого без малого год по лазаретам. Выписался, куда деваться? Тут эта девушка моя подвернулась, женился. Жена у меня хорошая, жалко ее. Но дома жить не могу. В деревню ехать? Отец с матерью померли, братья убиты, земля заброшена. В городе делать нечего. Войны сейчас никакой нет, не предвидится. Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам на Марсе пригожусь. — Ну, очень рад, — сказал лось, подавая ему руку. — До завтра.